Много подвернулось, даже столовый я гонялся за этими председателями участковых комиссий, которые пытались дать подложный протокол. Представьте себе, ну, действительно смешная ситуация. Где бы один день еще такого опыта понабраться? Да? Значит, мы решили задачу по ряду районов, но, к сожалению, мы действительно опоздали в Нижегородск. При всем при этом, да, у нас не хватило просто нормального ресурса. Человечества, организационного, силового, понимаете, силового ресурса. Здесь бы взять до самого постового там, да? Каюсь, не доработали. Дальше суды. А суды у нас, если есть у нас избирательная комиссия, это секира демократии, в кавычках, то суды это у нас деятельность демократии. То, что не дорежет избирательная комиссия, суд потом выстрелит на ночь. Поэтому здесь уже у нас не было иллюзий, хотя мы дошли до Верховного суда. Ну, я но 30%, самое главное, что 30% это мало. Поэтому решение вопросов 50% плюс один, и дальше будет решение.
И ведь я просто в дополнение о том, что мы действуем, мы в этот раз подали десятки исков на изменение протоколов. Да, мы не посадили никого после мартовских выборов. Да и главной задачи-то не было, чтобы посадили. Десятки председателей комиссии не знали, что они отвечают за переписывание протоколов вплоть до 2 лет лишения свободы. И звонили нам, отзовите. Мы сказали, нет, вы с нами не консультировались. Сказали,
хорошо, я вас
понял. Нет, я сейчас закончу, да, последнюю фразу. Да. Но мы добились, многие члены комиссии понесли все-таки административное наказание. Самое высокое, значит, 1200 рублей. Это вроде сумма небольшая, но люди наказаны.
Газету тоже нигде особо не найдешь. Газету тоже где-то надо искать. Ну, сайт же у вас есть, но вот, извините, совершенно не информативный.
Принимается.
Я адрес куда написать искал 5 минут на нем, пока в самом низу вот так.
Такой партии, ну, корпорации, которой не было такой возможности, что была такая возможность, вы комментировал голосование «Единой России», меня иногда это пугает. Вот Сашу, брата Сережи, да, значит, это как раз и в первую очередь подвигло уйти сначала из фракции «Единой России», потому что там просто вот, ну, консолидировано голосование, значит, положено все. Ты что думаешь, вот ты голосуешь вот так. Вот, поэтому я думаю, что самое главное, чтобы каждый действительно имел возможность выразить свою точку зрения в рамках закона, естественно, в рамках определенных принципов общества. Но мы только за, но свобода и, так скажем, то, что сегодня происходит, это совершенно разные вещи. Да? Свободы сегодня нет в обществе, что бы мы говорили. Бейсболы, общество, конфликты, свободы. Мы делаем свои выводы и свои каких-то полных вещей, естественно. Мы пойдем раньше, там сегодня, да, так скажем, воссоздать структуру однопартийной системы, КПБ и прочее, об этом речь не идет. Когда тут Табачник на заседании собрания вдруг начал говорить, вы должны каяться, коммунисты, там вы столько понаделали всего, каетесь, а потом мы там вносите свои законодательные инициативы. Ну, нормальный подход, правда? Я говорю, ну поднимите руки, господа, из партии «Единой России», кто был членом КПСС. Да там почти все, там были.
Ну, понятно, да.
Вот они, там все эти КПСС. Я говорю, я не членом КПСС. Я что-то не слышу, пока я на Диме в заседании фракции «Единой России».
Командор, я вас уверяю, за 4 года работы остается буквально считанные дни в Государственной Думе. Во фракции «Единой России» практически ни один депутат не выступает на свободную тему. Там они выступают как? Значит, выходит, скажем, председатель или зампредседатель, или кому поручит, докладывает законопроект. Все, только в рамках этого. А чтобы свободно, как выступают, допустим, коммунисты, выражая свою точку видения по данному законопроекту и свободно высказывая, как-то ты видишь и считаешь, я уже не говорю за политических. У нас были политические заявления каждую пятницу по 5 минут в вечернем времени. Нам они отменили это, приняли, убрали из регламента. У нас была 1 минута у каждого депутата утром, я имел возможность высказать за 1 минуту какую-то, так сказать, мысль, заявление или какую-то просьбу, депутатский запрос. Нам отменили это, и вы говорите о какой свободе слова. Нет, я просто говорю.
Скажите, вот мне как-то из вашей риторики, с каждым словом, и это меня пугает, становится все более понятно, что вы расписываетесь таким прямым текстом в своем бессилии. Вы только что сказали, что у вас не хватило организационных, каких-то еще ресурсов. Когда, извините, я понимаю, конечно, что вы сейчас себя отмежевываете от РКПБ, вы себя отмежевываете от КПСС. То есть вы сейчас новая совершенно организация с 20-летней историей, вы хотите сказать. Мне просто вот хочется понять, вы правопреемница?
Или... Вопрос уже был, давайте еще раз поговорим. Я не возражаю, давайте еще раз.
Вот коротко и да, нет.
Правопреемница, я просто уточняю слова Владислава Павловича, вы чуть-чуть не поняли. Правопреемники в полном, только не такие правопреемники, как заявил Шанс недавно в газете, номер не помню.
Не надо Шанс,
значит,
не вас.
Я просто, он говорит, раз они правопреемники, пусть отвечают за весь развал. То какой непонятно, 20-летний последний, но это я к слову. А речь идет о том, что правопреемники, но Владислав Иванович сказал, что вы нам, имеется в виду, единороссы, которые его сейчас попрекают в тех недостатках.
Не прогрехи ваши интересы. Поймите вы меня правильно, что в грехах Советского Союза не было там грехов, на мой взгляд. Не было грехов Российской империи. Прекрасное государство. Правились отлично. Руководились четко. Мне хочется услышать от вас, господа, вы будете что-то делать, когда придете? Или только решили, готовы к слову?
Товарищи,
с кем работаете? Мне так интересно.
Я историк. Историк я.
А зарплату в вузе получаете или в школе?
Я учусь. А возьмете?
Давайте мы эту тему философскую отставим. Значит, в том ключе... где, что и как. Преемственность, она есть, и мы продолжаем, но я вам только что сказал, развитие мысли всегда должно быть, иначе нет жизни. А что касается фразы, которой у нас не хватило организационных вещей, каждый раз, естественно, власть применяет новые методы подтасовки результатов. И мы, конечно, когда Станислав Иванович услышали объявление, так сказать, и стали звонить ему поздравлять, мы в это время передвигались как раз по московскому району, наводили там порядок, значит, что он победил, конечно, наверное, надо было не самоуспокаиваться. А когда приехали в Нижегородский район, нам говорят, не, братцы, у вас их нужда совершенно другой. Пока мы ехали, его перетасовали. Вот и беда, вообще вся в чем.
А вы сидите улыбаетесь.
Вы сидите улыбаетесь.
Да, я все
скажу.
Моя очередь.
Нет, если с точки зрения улыбки сейчас, то мне все говорят, Николай Федорович, ты всегда улыбаешься.
Вот вы сейчас
сказали. Такой я, такой, вы понимаете?
Мы сейчас сказали, что вот власть сейчас будет результат.
Он нас сейчас будет промудаление.
Да.
Нет, я проверен вообще, мне все понятно. Мне даже по истории понятно. Мне непонятно. Вот вы находитесь в позиции действующей власти. Вы говорите, власть идентифицирует выборы. Кто вот эти власти? Вот кто? То есть, если бороться, там, грубо говоря, за власть, да, то есть нужно бороться против кого-то. Что значит бороться против Единой России? Нельзя бороться просто против Единой России.
Называю.
Вот вы сидите
власть. Называю.
Да. Вы называете фамилии.
Конкретно.
Да.
Сегодня это делает Шансов Валерий Павлович через Шурова, своего министра, и Сваковского.
Вот это другой.
Пожалуйста, можете написать, кто занимается конкретно подготовкой фальсификации.
Слушайте, на Нижегородском районе как не может быть тоже глава района, что на Манхэттене
обижаете? Нет, я вот тоже вам скажу. Вот вы говорите, вот ваш сосед, он говорит, я Шансов, вот он Шансов, и правильно, в принципе, можете, да, Шансов, он управляет кредитом, он ваш, как бы, идейный противник. И вы видите рядом, вы что говорите? У меня вопрос по термальному, у меня там, значит, за электричество и все. Я куда? Я не
Я
вас
устраивает ваши квиточки, что вы платите там 4000 рублей?
Нет, за 7 я такой квиточек, я плачу, вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы идете так, к тому Шансову, как вы говорите, и по термале с ним...
Не по термале.
Он пришел... По ярмарке, по ярмарке.
По ярмарке, это моя ярмарка, что ли? Мне обидно за державу.
Нет, вот, так вот, вы сейчас тоже говорите, это моя проблема, что вы представляете политическую силу, то есть за вас голосует народ, население, вы должны представлять, вы должны понимать, что вы представляете население, огромную часть населения, вы не должны решать вот свои проблемы, вы мне говорите, сколько вот вас платит там квиточек, я и сам знаю, сколько я плачу, вы должны знать, сколько я плачу. И я отправил мои...
Мы запутались.
Ну, знаете, вот мне один друг дал очень хороший совет, мысли глобально, действуй локально.
Хорошо.
Если мы говорим, а вот что будет президент, не будет президент, а вот что, если так президент...
Нет, давайте вот, конкретно с нами встретимся. Вот Шансов ваш идейный противник. Давайте вы сейчас про него скажете все конкретное его просчеты,
что он плохой.
Чтобы вы, например, этих просчетов не допустили. Тогда я поверю, что вы действительно с кем-то боретесь, а не с пресловутыми там ворами.
Для начала, вот то, что я говорил, дважды уже на законодательном собрании, вот пока он здесь... Значит, я помню, как был при Немцове. Вся администрация Немцова, значит, убиралась в середине Кремля. Сейчас там площадь Свободы оккупировали, площадь Горького оккупировали, уже вниз, везде там, значит, съезд Окский. Там рост чиновников в два раза. При коммунистах вообще все убирались в райкомах. Опять же, Кремль, облсполком, райком, значит, все милиции, все. То есть, чисто, тупо, за 6 лет рост чиновников в два раза. Я ему каждый раз говорю, давай сократим. Вот я ему после говорю, тут сидят журналисты там, они ничего этого не цитируют, все там головы отнимают, говорят, там нельзя писать там выборов, ничего. Я говорю, вот эти все министерства тупо взяли и пересадили на ярмарку, называется. Пусть они хотя бы нам сделают. А все, что остальное там освободится, сдали, значит, в арену. Там опять доход
Московичев. Вот я говорю, тупо. Все понятно, увеличение штата чиновников произвел Шансов. Вот, в два раза.
Давайте. Но бюджет финансовый
увеличится
в 5 раз. То есть я
могу уже понять. Нет, немножко не верно. Лучшие претензии коммунистов.
3 раза.
Да.
35 сейчас.
Я тоже говорю про бюджет.
Даже 2 небольшие.
И правительство Худрова, бюджет, извините за мой голос, был 21 миллиард. Сейчас мы только что сказали, что 80 либо 90. Это зашибка управления Шансова.
Нам госдолг сейчас 25 миллиардов.
Верно. И банк 60%.
У нас действительно власть. И в следующем году мы уходим на предел госдолга. И дальше уже нам нельзя будет заниматься. Понимаете? А Шансов осталось еще на секрет посидеть, и дальше будет вообще не очень много. Это я по поводу увеличения уже там такой.
Да.
Что касается там бюджетной составляющей, Коля Петрович, ну главное действительно, главное собрание, да, бюджет, доходы, расходы, естественно, правительство все ответственно за это. Значит, что мы видим, что мы наблюдаем? Мы видим, что на сельское хозяйство у нас 2 миллиарда 800 миллионов рублей в год, и 94 миллиарда бюджета, 2 миллиарда 800 миллионов рублей на село. Это со всеми проблемами. Значит, со всей социалкой, со всей инфраструктурой, все производство, вот эти 2 миллиарда 800 миллионов. Для сравнения, столько стоит дом правительства. Для сравнения, приблизительно столько же 2 миллиарда 300 миллионов планируется потратить на строительство гостиничного развлекательного, по сути, центра, называемого театра оперы и балета на территории научного парка. Для сравнения, в год строится там Хоки, да, значит, 15, 3 миллиарда 300 миллионов в 9 году заводе. Больше, чем на все Силовское. Замечательный Вещков. Нас за это так клевали, так назвали. Коммунисты не любят спорт. Они ненавидят молодежь. Они хотят, чтобы они росли уродами. Я при этом говорю, когда выбор между хлебом и гантелями, ни один нормальный, так сказать, человек не сделает выбор в пользу там гантели, когда жрать нечего. Когда рядом с Сергачевским полком школа, в которой нет канализации, а тут рядом с Дамой Боулингом, туда шанс ходил блогер, да, значит, недавно. Как-то вот у меня идут, не повернуть, сравнить одно с другим. Но это так, между делом. На самом деле, это не так сейчас. Сельское хозяйство, вот вам еще один пример, да, я говорю. Абсолютное недофинансирование, практически отрасль брошена на умирание сегодня. Сельское население у нас сократилось за несколько лет 800 тысяч до 500 тысяч. Это всего-то через 25 лет вообще не было населения. Целая программа сейчас реализуется, ликвидация малокомплекта в школьном селе. В результате мне пишут, что Починского района вообще вопиющий случай. 5 школ оставили на весь район сельский. В результате самых дальних уголков района вынуждены возить детей на окраину Починок, и где бывший интернат заняли под школу для сельских ребятишек, но ездить-то издалека туда-сюда дуреешь, так они, значит, на 5 дней там остаются, у них приживых родителей, 5 дней они в этом интернате, их родители вот как бы забирают. Малокомплектность школы населения. Фельдшерско-акушерский пункт ликвидирован практически полностью. Заменим так называемыми дворовыми хозяйствами. Это значит, на село, там, на умирающую деревню, где живет 5 бабок, заводят шприцы и делают друг другу сами инъекции, потому что врача здесь вам не будет. Зато вот у вас, пожалуйста, аптечка. 21 век. Это мы говорим, да, развивающиеся наши перезагрузки. 40-е место в стране по уровню дохода. 69-е по уровню рождаемости, 62-е по уровню смертности в Российской Федерации. Причем все в конце, естественно, ничего другое. Значит, это какие показатели? Это показатели чьей работы? Понимаете? Кто несет ответственность за это, за качество, как они говорят, жизни населения?
Вы берете планку вот насчет налогооблагаемой базы. Я хорошо знаком с начальником областной налоговой инспекции. Пока был Кудрев 4 года, он говорит, я с Кудревым общался 2 раза. То, с чего начал Шансов, он 2 раза в неделю Николай Федорович, значит, призывает в порядок. То есть, соответственно, там приходы немножко так все крылья расправились, сейчас все из всех потекло. Потекло так, что мало себе кажется.
Ну и общение с населением, то есть от общественного места. То есть, например, если взять вот здесь, как это называется, третий блогер, да? То есть я говорю, у вас даже нет своего представителя какого-то КПРФ на форуме, допустим,
А зачем он там нужен?
Вы хотите инициативу, встретите КПРФ. Почему? И вы нам говорите, вы не видите вопросы, а мы должны на вас перечитать.
Я вам скажу 5 секунд. Я тоже добавлю. Передача, сейчас я зашел. Передача у нас была, в ноябре 2009 года. Передача на Волге. На коммерческой основе, из последних сил, да, что называется, мы каждую неделю выходили, назывался отдел МВСР, на телекомпании «Волга» каждый четверг, 5 часов вторника. Да, значит, мы имели эту передачу, чего не имеет, надо сказать, практически других субъектов, ни одна региональная наша структура. Но как-то вот удалось нам там пройти все. Ноября 9-го это продолжалось. По сентябрь, ну, по август, наверное, да, с этого года. По августу этого года. Значит, когда господин Кондрашов прикупил контрольный пакет акций сейчас в Волге, нам сказали оттуда, чего, коммунисты, за деньги, да пошли вы, за любые деньги ничего не получите. Бочкарев пускай вещает, а вас там не будет. Вот канал нашего взаимодействия не только с блогерским сообществом, а вообще с гражданами, он сужен до процесса там едва заметного. Мы, да, я согласен, мы, может быть, действительно, мы достаточно отрабатываем. Я признаю, вот мы сейчас с вами искренне говорим, я также признаю, что мы не дорабатываем в плане интернет-ресурсов. У нас не хватает вот этого пока. Пока, я уверен, потому что это уже процесс идет. Значит, что мы стараемся те средства, те ресурсы, которые мы имеем, максимально использовать, хотя бы на производство наших газет. Мы в этом месяце 1 000 000 газет выпустили наши. 1 000 000 общий тираж. В следующем месяце у нас 1,5 миллиона будет. Понимаете, тиражи очень большие. Это альтернативные тиражи. Но вы понимаете, вот Единая Россия, она испытает ресурсами совсем другими, в том числе бюджетными. Созданы центр изучения общественного мнения. В каждом районе знаете об этом, да, сейчас? Центр изучения общественного мнения. Он называется центр социально-экономического мониторинга. На бюджетные деньги, на основе бюджета. По всей области 500 дополнительных единиц штатов. 500 человек знаний штатов. Только на заработную, вход на фонд заработной оплаты труда 54 миллиона рублей на полгода. Это более 100 миллионов рублей в год только из бюджета. На что? На то, что эти ребята сейчас ходят и опрашивают, будут ли голосовать в Единой России. А потом будут проводить, как это было в выборе, на выборах, экзит-пол на выборах участков в пользу Единой России в штабы. Понятно, да, какими ресурсами они пользуются, из бюджета качая ресурсы в карман. У нас, извините.
Ну, фантастический вариант с победой на этих выборах мы уже обсудили, давайте про реальность. Примерно понятно, что будет, тенденция ясна, то есть Единая Россия наберет сколько там нужно, если у нас в Нижегородской области в отстающих 50+1%, другие голоса достанутся другим партиям, как мы говорим, да, но понятно, что КПРФ практически вот, как гарантированно проходит в Думу. Есть вопрос о справедливой России. Видимо, еще ЛДПР. То есть, вот, что вы пройдете это точно. Словно говоря, что эти голоса поделились пополам. 50% народ, 50% слава. Такая же тенденция во многих соседних регионах, скажем, великорусских. Ну, вот в национальных республиках окрестных нарисуют сколько скажут. Шансов на встречу с блогером сказал, что у нас там 6 человек от Единой России в Нижегородской области, в Думе, 7 от в Мордовии, потому что там нарисовали 110%, как известно. Вот. Скорее всего, примерно то же самое будет. Ну вот, тем или иным успехом, да, это произойдет, может, там цифры могут поменяться, но тенденция будет примерно такая. Ну, дальше что? Что бюджет делить? Ну, понятно, как его поделят, потому что обиженный Рамзан Кадыров уже повесил табличку, где написано, что кажется, соседи наши чуваши по ним получают денег с федерального бюджета больше, чем Чечня. Понятно, почему там электричество дешевле. Вот. Бюджет покидан. Вот. То есть регион наш от вашей победы, скорее всего, в общем-то, проиграет. И ну, свободы будет больше, денег меньше, бюджет меньше, там, долги залезут. Ну, тенденция экономическая понятна. Вопрос тогда такой. То есть, вот, с кем воевать, товарищ уже сказал, но на самом деле политика, ну, это же не способность там, с кем-то воевать или там кого-то за горло. Политика это способность договариваться. С кем договариваться-то будете, когда второе место возьмете? И что будете вот, продвигать в ситуации, когда КПРФ, в частности, Нижегородская область, будет достаточно представительной фракции? Я уверен, что ну, если что-то такого экстраординарного случится, у вас будет представительство выше, чем в прошлый выбор. Ваши планы?